Авшимов, в Москве 16 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». Президентские выборы в Белоруссии назначены на 19 декабря. Может ли кто-то составить конкуренцию Александру Лукашенко? Обострение сетино-ингушского конфликта после массовой драки под Владикавказом. В России создается общественный комитет за открытость правосудия. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Президентские выборы в Белоруссии состоятся 19 декабря. Решение приняла Палата представителей Национального собрания. За проголосовали все 108 депутатов, присутствовавших в овальном зале парламента. Срок полномочий нынешнего главы республики Александра Лукашенко истекает 6 апреля будущего года. Среди возможных кандидатов на пост главы Белоруссии представитель Объединенной гражданской партии, экономист Ярослав Романчук, лидер движения «Говори правду» Владимир Никляев, руководитель коалиции «Европейская Беларусь» Андрей Санников. Тему продолжит Лейла Гениатуллина.
Председатель Центрального избирательного комитета Беларуси Лидия Ермошина, выступая перед журналистами, сообщила, что не исключается возможность проведения президентских выборов в два тура, а потрачено на них будет 37 миллиардов белорусских рублей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Еще накануне и в аппарате Палаты представителей, и в Центральной избирательной комиссии заверяли, что вопрос о дате выборов в повестке дня заседания внеочередной сессии не значится. При таком раскладе президентских выборов в 2010 году ожидать не стоило. На плановое заседание депутаты соберутся лишь 2 октября, а если руководствоваться Конституцией, выборы президента назначаются Палатой представителей не позднее, чем за 5 месяцев и проводятся не позднее, чем за 2 месяца до истечения срока полномочий действующего президента. Полномочия Александра Лукашенко заканчиваются 6 апреля 2011 года. Таким образом, крайний срок проведения президентских выборов 6 февраля 2011 года, а их назначение 6 ноября 2010. Однако, как это часто случается, рассмотрение вопроса было внесено в график работы Нижней палаты парламента Советом палаты буквально за несколько минут до начала пленарного заседания. Секретарь Центризбиркома Николай Лозовик уточнил, что при определении даты президентских выборов депутаты исходили из того, чтобы обеспечить максимальное участие граждан в избирательной кампании и провести ее в удобное для избирателей время. Кроме того, начало года насыщено светскими и религиозными праздниками, поэтому этот период является не совсем удобным для проведения выборов.
Депутаты приняли решение назначить выборы на 19 декабря. Было предложение 6 февраля, вопрос обсуждался достаточно активно, и окончательное решение принято провести выборы президента Республики Беларусь 19 декабря. Мы для себя даже разработали несколько календарных планов на разные даты. Практически мы готовы были и на 12 декабря, и на 19, и на 6 февраля. Но Центральная избирательная комиссия готова к любой дате. То, что необходимо для старта избирательной кампании, мы примем на заседании Центральной комиссии, которая состоится в ближайшее время, точнее завтра.
Напомним, что Александр Лукашенко является первым и пока что единственным президентом Беларуси, начиная с 1994 года. На референдуме 2004 года Лукашенко получил право избираться неограниченное количество раз, и этим правом, как считают аналитики, пренебрегать не собирается. Все кампании по выборам президента в Беларуси сопровождаются жестким давлением на оппозиционных кандидатов. В прошлом году за организацию шествия один из соперников Лукашенко на выборах, экс-ректор Белорусского государственного университета Александр Козулин, был приговорен к 5,5 годам лишения свободы за участие в оппозиционном шествии. 15-суточный арест за предвыборную активность отбыл и другой демократический кандидат Александр Миленкевич. В этот раз о своих президентских амбициях уже заявили около полутора десятка демократических активистов. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
По мнению замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, выборы не случайно назначены на 19 декабря. Это естественное желание ныне действующего президента, ведь чем короче избирательная кампания, тем меньше шансов у других кандидатов.
Самое главное, я думаю, причина с тем, что после Нового года могут возникнуть проблемы, которые Лукашенко не хотел бы вносить в рамки избирательной кампании. Проблема цены на газ, переговоров с Россией на эту тему. Вторая проблема – это вопрос таможенного союза, в конце года надо будет отдавать те средства, которые сейчас аккумулируются на границах этого таможенного союза, естественно, западные границы, это белорусская таможня, и надо будет переводить эти деньги основную часть в России, там 87%. Так как в рамках таможенного союза договорились 87 России, 7 Казахстана и 5% Беларуси. Там тоже могут быть определенные сложности.
Оценивая шансы Александра Лукашенко на победу в президентских выборах, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарикин отметил, что они очень высоки, и, скорее всего, он в четвертый раз станет главой Белоруссии. С ним согласен и российский оппозиционный политик Владимир Милов.
Скорее всего, он постарается в очередной раз с применением административного ресурса натянуть себе победу. Для этого все условия есть. И мне кажется, в последнее время вот оживились разговоры о том, что есть какие-то возможности для оппозиции на белорусских выборах. Это действительно так. Но я бы перемены, происходившие в Беларуси, не переоценивал. Лукашенко все еще силен. На его стороне мощная бюрократическая полицейская машина. Оппозиция довольно разобщена. Ей еще предстоит доказывать людям свою состоятельность. И времени не так много остается на кампанию. Поэтому для того, чтобы чего-то добиться, по крайней мере, вот таких амбициозных целей, как второго тура выборов, оппозиции придется серьезно поработать.
А все-таки среди оппозиционных политиков, кого бы вы выделили особенно, у кого есть, как вы считаете, шансы?
Мне кажется, что хорошие шансы есть у Ярослава Романчука, и я лично буду болеть за него и его поддерживать, но ему, конечно, нужно гораздо больше говорить с народом, с населением, в том числе говорить о понятных людям вещах, предлагать конкретные рецепты решения проблем Белоруссии и в том числе, на самом деле, и отвечать на прямые вопросы людей по самым разным волнующим проблемам, таким как, например, отношения с Россией и будущее.
Особенность нынешних президентских выборов в Беларуси – это противостояние Кремля и Лукашенко. На российском телевидении были показаны фильмы, авторы которых обвиняли белорусского лидера в расправе над своими оппонентами и отмывании денег. В интернете появился ролик, в котором экс-сотрудник российских спецслужб заявил, что располагает сенсационными сведениями. По его словам, премьер-министр России Владимир Путин готовит убийство президента Беларуси Александра Лукашенко. Подполковник КГБ в отставке Валерий Костко считает, что подобные заявления могут быть делом российских спецслужб с целью заставить белорусского президента нервничать.
Скорее всего, это информационное давление. Но это достаточно старые, даже примитивные приемы. Анонимные информаторы, какие-то случайные люди, прогнозирующие убийство Лукашенко. Но в любом случае, все это психологическое воздействие на президента Беларуси, что, естественно, заставляет его волноваться, подталкивает к тому, чтобы неадекватно на все это реагировать.
Российские эксперты и политики полагают, что эта информационная война, развязанная Кремлем против Лукашенко, имела обратный эффект и укрепила позиции действующего главы Белоруссии. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов и 15 минут. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Власти Северной Осетии, где 9 сентября был совершен теракт, предотвратили нападение группы осетин на ингушское село Карца. Жертвами взрыва на рынке Владикавказа 9 сентября стали 17 человек, около 200 были ранены. В Назране совершено покушение на имама местной мечети. Как сообщили в правоохранительных органах Ингушетии, в районе Экажева была взорвана машина, которой управлял имам Хамзат Чумаков. Он тяжело ранен. В центре Москвы у храма Христа Спасителя сегодня состоялась акция протеста обманутых дольщиков более 15 российских строительных компаний. Суд в Новороссийске приговорил к 1 году заключения предпринимателя Владимира Тендера, который был признан виновным в избиении правозащитника Вадима Коростылева. Президентские выборы в Белоруссии состоятся 19 декабря. Такое решение приняла сегодня Нижняя палата парламента страны. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что сразу после нашей программы в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». Сегодня ее ведущий политический обозреватель Михаил Соколов. Почему, забыв об модернизации, из Кремля приказали телевидение, в кавычках, «отоварить» Юрия Лужкова? В программе «Возможный раскол российской элиты и его последствия для судьбы страны» Михаил Соколов будет обсуждать с гостем нашей студии, членом Валдайского клуба, экономистом Владиславом Иноземцевым и политологом Андреем Пианковским. Время гостей на волнах Радио Свобода в 19 часов. Сразу после новостей не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его для нас подготовил обозреватель «Радио Свободы» Кирилл Кобрин. Кирилл, давайте начнем с главных международных тем.
Андрей, здравствуйте. И, конечно же, главная международная тема – это второй, как его называют, хотя формально, наверное, это не так, второй раунд израильско-палестинских переговоров, которые проходят при участии Соединенных Штатов. Собственно, они организованы Соединенными Штатами. Я напомню, в Вашингтоне некоторое время назад впервые за довольно долгий период времени встречались палестинские и израильские лидеры. И вот сейчас в Шарм-эш-Шейхе открывается следующий раунд, который уже, в отличие от первых предварительных переговоров, должен, ну, привести как минимум к каким-то, может быть, очень предварительным, но результатам. По крайней мере, на это надеется госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, которая прилетела туда же для участия в этих переговорах между премьером израильским Бенимином Нетаньяху и лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. В «Нью-Йорк Таймс» статья Марка Ландлера, который, собственно говоря, находится сейчас в Шарм-эш-Шейхе, и Изабель Кершнер. В этом тексте обращается внимание на несколько вещей. Во-первых, на то, что американская администрация настроена, в частности, Хиллари Клинтон, сдержанно, но оптимистически, что Хиллари Клинтон повторила призыв президента Обамы Израилю и палестинцам наконец-то о чем-то договориться. Напоминается в этой статье о том, что Хиллари Клинтон еще раз призвала Бенямина Нетаньяху расширить мораторий на строительство еврейских поселений на палестинских территориях. Также говорится здесь о некоторых знаках или сигналах, которые участниками переговоров были посланы перед их началом. В частности, знаменитая история в воскресенье Бенямин Нетаньяху намекнул на то, что пока идут переговоры, и пока вот вся эта, как говорят на Западе, агенда, да, на повестка дня продолжается, мораторий будет расширен, и, по крайней мере, он будет выполняться. Тут же в статье Марка Лендлера и Изабель Кершнер говорится, что на самом деле палестинцы довольно холодно отреагировали на этот намек и сказали, что заявление Нетаньяху, скорее всего, очень противоречивое, и его очень сложно трактовать и в каком-то духе. Дальше в «Нью-Йорк Таймс» говорится о том давлении, которое осуществляется на участников переговоров изнутри, да, не со стороны американской администрации, а изнутри, в частности, давление на Нетаньяху со стороны таких правых и радикальных групп, и групп, выступающих за расширение количества еврейских поселений. В частности, говорится о со ссылкой на группу Peace Now, ну, то есть «Мир сейчас», которая, эта группировка, поддерживает расширение еврейских поселений. Так вот, в отчете, в докладе этой организации говорится, что около 2000 домов, вот буквально уже заложены фундаменты, и они ждут того, что вот они должны начать строиться в новых еврейских поселениях, но пока израильское руководство не дает на это согласия. Также говорится о давлении, которое оказывается на Бенямина Нетаньяху со стороны другой организации еврейских поселенцев, Еша Каунсел, ну, то есть Совет Еша и так далее. С другой стороны, в тексте «Нью-Йорк Таймс» говорится, естественно, и о том, что давление испытывает Махмуд Аббас не только со стороны подотчетного и подконтрольного ему населения западного берега Иордана. И, конечно, очень важный игрок, хотя не участвующий в переговорах и отрицательно к этим переговорам относящийся, это группировка «Хамас», которая, безусловно, создает фон, экстремистской группировки «Хамас», отвергая всяческие возможные переговоры с Израилем. Это, я напомню, статья в «Нью-Йорк Таймс», которую написал Марк Лендлер и Изабель Кершнер.
Кирилл, и какие еще темы привлекли ваше внимание? Может быть, какая-то одна наиболее интересная?
Главная героиня, конечно, последних дней и главная героиня последних месяцев в поп-музыке – это поп-исполнительница Леди Гага, которая получила сразу несколько призов вот на MTV Awards, которые в минувшие выходные прошли. А там, напомню, Леди Гага щеголяла в костюме, который был сшит или скреплен не из тканей, а из мяса и кусочков бекона. В газете «Гардиан» есть статья, точнее, это такое эссе в защиту Леди Гага. Написал ее Алекс Нильсон. Леонидом, и он защищает Леди Гага, певицу, от известного философа и философского публициста профессора Камилье Палье, которая 20 лет назад стартовала или открыла путь для, ну, многие говорят, нового поколения феминизма с книжкой «Сексуальная персона». Так вот, Камилла Палье в воскресном выпуске британской газеты «Таймс», «Санди Таймс», подвергла сокрушительной критике Леди Гага, но не так, как обычно профессора ругают поп-исполнителей, да, за то, что они слишком сексуальные, вульгарные и так далее. Нет, с точки зрения Камиллы Палье как раз Леди Гага недостаточно сексуальна, то есть вообще не сексуальная, она не может поэтому быть как бы лидером нового поколения или иконой, поп-иконой нового поколения. Камилла Палье утверждает, что Леди Гага просто является эпигоном Мадонны, а автор в эссе в «Гардиан» Алекс Нидом напоминает, что 20 лет назад та же самая Камилла Палье сделала себе имя, ну, это с точки зрения автора «Гардиан», не книжкой, а неким эссе, которое она посвятила клипу, известному скандальному клипу Мадонны «Justify My Love». Так вот, Алекс Нидом выступает в защиту Леди Гага. Он утверждает, что никакой, собственно, изначально сексуальной составляющей в имидже этой поп-певицы не было, что она скорее играет вот такого фрика, странного, странное существо, а вовсе не традиционным для поп-культуры сексуальную персону, если пользоваться характеристикой Камиллы Палье. И, в общем, довольно жестокий отпор американской профессорши делает этот критик из газеты «Гардиан». Так что Леди Гага может спать теперь спокойно, все нападки профессуры пока, по крайней мере, отбиты.
Спасибо. Сегодняшний обзор публикации в «Международной печати» подготовил и представил Кирилл Кобрин. Вы слушаете «Радио Свобода». Около 300 агрессивно настроенных молодых людей собрались вчера в центре Владикавказа, потом двинулись в сторону села Карца, ингушского села на территории Северной Осетии. Люди в толпе были полны решимости, как они говорили, самостоятельно навести порядок в Северной Осетии и обеспечить безопасность ее жителей, передает наш корреспондент Алан Цхурбаев.
Около 300 агрессивно настроенных молодых людей собрались вчера в центре Владикавказа. Оттуда группа двинулась в сторону села Карца, ингушского села на территории Северной Осетии. Люди в толпе были полны решимости, как они это называли, самостоятельно навести порядок в Северной Осетии и обеспечить безопасность ее жителей. У села Карца молодежь встретили наряды милиции, а вскоре туда прибыл и министр внутренних дел Северной Осетии Артур Ахметханов. После переговоров министру удалось уговорить молодежь разойтись. В обмен на это министр пообещал принять у себя через 3 дня инициативную группу и доложить о предпринятых мерах безопасности по недопущению террористов из сопредельной республики. Сход молодых людей стал реакцией на теракт у центрального рынка Владикавказа 9 сентября, когда погибло 17 человек и более 150 были ранены. Тогда было объявлено, что машина смертника приехала к месту теракта из Ингушетии за 30 минут до взрыва. Этот теракт сильно накалил в осетинском обществе антиингушские настроения. Общественный деятель из Беслана Виссарион Асеев полагает, что эскалация этого конфликта, скорее всего, не дойдет до фазы применения насилия.
Говорит о том, что, возможно, дальнейший рост эскалации этой и вообще переход к фазе насилия пока преждевременно, потому что местным правящим кланам новая война не нужна. После переназначения Мансурова их задачи решены, им сейчас надо тихо, спокойно работать. Поэтому они, я думаю, скорее всего, предпримут попытку какую-то не допустить этого.
Асеев также полагает, что у североосетинских властей должно хватить умения не допустить насилия.
Ресурса хватает. И организационного, и физического ресурса у местных властей хватает. Не надо их недооценивать, не надо на Мансурова смотреть так свысока и пренебрежить. Несмотря на такую прямолинейность, Мансуров серьезный политик. С серьезным ресурсом и финансовым, и человеческим.
В среду на центральной площади Владикавказа запланирован еще один митинг. Алан Схурбаев для «Радио Свобода», Владикавказ.
Глава районной администрации Еремкеевского района Башкирии Девгат Хантимеров отстранен от занимаемой должности. Такое решение приняли накануне депутаты районного муниципального совета. И поводом к отставке явился размещенный в интернете видеоролик, где Хантимеров проводил занятия со школьниками в спортзале. С подробностями наш корреспондент в Уфе Артур Асафьев.
В минувший понедельник депутаты муниципального совета Ермекеевского района Башкирии отправили в отставку главу администрации Девгата Хантимерова. Бывший районный босс прославился на всю Россию после появления в интернете видеозаписи, на которой видно, как чиновник заставляет отжиматься от пола юных волейболистов, подставляя им при этом для поцелуя свою ногу. Сделанная очевидцем события видеозапись гуляла по сети еще с весны нынешнего года. Однако долгое время ни местная пресса, ни власти не обращали на это никакого внимания. Разумеется, кроме самого главы района, который через местный узел связи, а впоследствии и через провайдера, предпринял попытку найти автора видеозаписи. После того, как поиски окончились неудачей, раздосадованный начальник решил, по свидетельствам очевидцев, если не запретить, то, по крайней мере, существенно ограничить в районе развитие сети интернет. В итоге на неопределенный срок была отложена прокладка оптоволоконного кабеля в целый ряд деревень Еремикеевского района. События стали развиваться стремительно после того, как один из пользователей сети интернет разместил ролик в блоге президента республики Рустама Хамитова. За короткое время скандальную видеозапись посмотрели десятки тысяч посетителей блога. В разоблачительную кампанию включилась башкирская, а затем и федеральная пресса. В Ермекеево выехала республиканский уполномоченный по правам ребенка Лилия Гумерова и после своего визита заявила, что немедленно направит жалобу на главу администрации в региональную прокуратуру. В минувшую субботу президент Башкирии Рустам Хамитов, проводя заседание республиканского правительства, заявил, что прославившийся своими байскими замашками глава района будет уволен в самое ближайшее время.
Ты просто опозорил республику, ты человек немедленно уволит и еще дальше разберется с ним.
Через два дня Девгат Хантимеров был освобожден от должности. Вопрос о привлечении его к уголовной ответственности сейчас решается республиканской прокуратурой. Говорит старший помощник прокурора Башкирии Лариса Кучина.
По указанию прокурора республики проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего инцидента. И для этого в Еремекеевский район выехал заместитель прокурора республики, начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних, а также прокурор этого отдела. Сейчас вот они опрашивают детей, школьников, родителей, в общем, проводят проверку. Новости, я думаю, в ближайшие дни будут ясны уже итоги проверки.
Между тем, уполномоченного по правам ребенка Лилию Гумерову неприятно поразил тот факт, что ни один родитель не стал жаловаться на то, что его ребенка публично унизили подобными методами воспитания.
Здесь открывается очень глубокая проблема неготовности общества правильно реагировать на подобные факты. Мы должны буквально насаждать в обществе понимание того, что любые факты ущемления прав детей, их унижение, унижение их достоинства не должны восприниматься как норма.
Лилия Гумерова также сообщила, что по ее данным Евгат Хантимеров все же извинился перед детьми. Однако, по мнению уполномоченного по правам ребенка, действия бывшего районного главы все же нуждаются в правовой оценке. А пока что свою, так сказать, партийную оценку Хантимерову дала республиканская организация партии «Единая Россия». В тот же день, когда руководитель Ермекеевского района был отправлен в отставку, башкирские единороссы решили исключить его и из своих партийных рядов. Артур Асафьев для «Радио Свобода», Уфа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы в эфире в 20 часов по московскому времени. Автор и ведущий Андрей Шарин. А сейчас в Москве 16 часов и 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Власти Северной Осетии, где 9 сентября был совершен теракт, предотвратили нападение группы осетин на ингушское село Карца. Жертвами взрыва на рынке Владикавказа 9 сентября стали не менее 17 человек, около 200 получили ранения. В Назране совершено покушение на имама местной мечети. Как сообщили в правоохранительных органах Ингушетии, в районе Кажева была взорвана машина, которой управлял имам Хамзат Чумаков. Он тяжело ранен. В центре Москвы у храма Христа Спасителя состоялась акция протеста обманутых дольщиков более 15 российских строительных компаний. Суд в Новороссийске приговорил к одному году заключения предпринимателя Владимира Тендера. Он признан виновным в избиении правозащитника Вадима Коростелева. Президентские выборы в Белоруссии состоятся 19 декабря. Такое решение приняла Нижняя палата парламента страны. Срок полномочий действующего президента Беларуси Александра Лукашенко истекает в апреле будущего года. В египетском городе Шарм-эш-Шейх сегодня открывается новый раунд ближневосточных мирных переговоров. В качестве посредника между Израилем и палестинцами выступает государственный секретарь США Хиллари Клинтон. Из тюрьмы в Тегеране сегодня освобождена гражданка США Сара Шурт, задержанная в прошлом году с двумя другими американцами у границы с Ираком. Индийские войска в штате Джамму и Кашмир намерены открывать огонь по нарушителям комендантского часа. Об этом было объявлено сегодня после недавних столкновений сил безопасности со сторонниками местных сепаратистов, в результате которых погибли 19 человек. В Пакистане, в регионе Северный Вазиристан, в результате ударов с американских беспилотных самолетов убиты 9 боевиков. В тот же день в городе Хангу на северо-западе страны неизвестные убили местного журналиста. Премьер-министр Японии Наото Кан сохранил свой пост, победив на сегодняшних выборах главы правящей демократической партии. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и традиционно в этой части нашей программы я предоставляю слово одному из редакторов сайта «Радио Свобода» в интернете. Сегодня это Юрий Васильев. Юрий, здравствуйте, вам слово.
Андрей, здравствуйте, здравствуйте, друзья. Вот как раз по поводу новости о том, что члены группы обманутых дольщиков, объединенных сайтом однодольщики.ру, сегодня перекрыли движение по одной из центральных улиц Москвы, улице Волхонки, где находится знаменитый музей имени Пушкина. Вот как раз-таки по этому поводу сегодня на сайте размещен фоторепортаж с этой акции. Вообще-то это неслыханная удача, неслыханный сбег обстоятельств. Как раз-таки в это время по Волхонке проезжал наш коллега, обозреватель московский, обозреватель Михаил Соколов. И вот в данном случае он снял всю акцию, которая состоялась в том, что люди просто шли по пешеходному переходу, но делали это непрерывно, не нарушая никаких правил, переходя на красный сигнал, там нет светофора. Но, собственно говоря, вот этот их постоянный переход по зебре, по пешеходному переходу, парализовал движение на Волхонке в буквально 200 метрах от Кремля. И, соответственно, большой фоторепортаж Михаила Соколова размещен на сайте «Радио Свобода», и там уже можно посмотреть все то, чем сопровождалась акция. Акция сопровождалась выдвижением требований, которые тоже можно увидеть в публикации. Однодольщики перекрыли движение на улице, идущей от Кремля. Также на сайте «Радио Свобода» сегодня размещены видеоматериалы, интервью с первым мэром Москвы Гавриилом Харитоновичем Поповым. Его делал мой коллега, обозреватель сайта «Радио Свобода» Михаил Шевелев. И вот уже сейчас появилась первая часть беседы в видеоформате, чуть позже будет вторая часть беседы и полный текст. Вкратце, первой части можно услышать о том, как Гавриил Харитонович Попов разбирает нынешнюю информационную атаку на Юрия Лужкова и приходит к выводу, что Россия, вот на этом основании, на основании этой информационной атаки, Россия находится в предреволюционной ситуации, ни много и ни мало. Это уже можно посмотреть в разделе мультимедиа сайта «Радио Свобода». И также этой теме информационной кампании против Юрия Лужкова, действующего мэра Москвы, посвящена статья в рубрике «Право автора». Автор ее журналист Илья Мельштейн, называется она «Уроки чтения», где разбираются все особенности кампании. Сайт «Радио Свобода» сегодня.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Адрес нашего сайта www.svobodanews.ru. В России появился новый общественный институт «Комитет за открытость правосудия». Он признан стать связующим звеном между обществом и судом, рассказывает Карен Агамиров.
Комитет за открытость правосудия, сокращенно ОКОП, по замыслу его учредителей, призван содействовать развитию системы открытости правосудия, механизмов коммуникации между судебной системой и гражданами. Он должен также стать информационной площадкой для открытого обсуждения правоприменительной практики. Президент Фонда защиты гласности, председатель экспертного совета комитета Алексей Симонов говорит.
Я не думаю, что открытость – это естественное состояние для российского суда. Открытость – это скорее та желанная планка, которой бы хотелось когда-то достичь. И все желание сделать суд максимально открытым – это влияние времени, скорее, чем влияние изнутри. В России обычно одни издают законы, другие якобы по этим законам живут, а потом создаются государственные устройства, которые якобы следят за выполнением этих законов. Таким образом, рука руку моет. Закон не выполняется. Нарушение 262 закона об открытости судов ударяет всех нас. Вот на этом самом месте возникает, с позволения сказать, окоп, из которого хотелось бы следить за тем, чтобы этот закон реализовался не на формальном, а на человеческом уровне.
В декабре прошлого года в средствах массовой информации было опубликовано письмо президенту России Дмитрию Медведеву от заместителя председателя Совета уличных комитетов дачного поселка Никольско-Архангельский Ильи Порвина. «Уважаемый Дмитрий Анатольевич, – пишет Порвин, – хочу обратить ваше внимание на коррупцию, которая творится в судах России всех уровней. Мы в судах уже более 6 лет. Пробовали подсчитать, сколько раз были в судах, около 100. Побывали и в Конституционном суде. Наши поселки Никольско-Архангельский и Салтыковка незаконно, без согласия населения, были присоединены к городу Балашиха. Мы оспорили постановление губернатора по присоединению наших поселков и дошли до Верховного суда, где в момент заседания по этому вопросу ОМОН давил стариков и забирал активистов. Во всех судах отказ. Некоторые судьи взамен принятия правильных решений получают квартиры, некоторые берут деньгами, а некоторые даже и не скрывают этого. Удастся ли вновь образованному комитету за открытость правосудия способствовать минимизации этой самой коррупции? Исполнительный директор комитета Денис Дворников ответил на вопрос «Радио Свобода» так.
Открытость, она сама по себе является одним из инструментов борьбы с коррупцией. Вот этот инструмент мы хотим сделать качественно.
А у президента Российской ассоциации международного права, члена экспертного совета комитета за открытость правосудия Анатолия Капустина, тема коррупции в российских судах вызывает легкую иронию.
Коррупция или коррумпированность – это часть, системный признак, часть системы. Я много ездил, много видел, поэтому и много общался с разными судьями.
Новый общественный институт, комитет за открытость правосудия. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 16:38. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Казахстане сейчас снимается фильм под названием «Мой брат Барат». Очевидно, что это ответ на нашумевшую комедию британского комика Саши Барона Коэна «Барат», которая 4 года назад вызвала недовольство казахстанских властей. Кроме того, прозвучали обвинения в оскорблении казахстанского народа. Создатели неофициального продолжения киноленты заявляют о намерении показать миру подлинный Казахстан. Тему продолжает мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Фильм «Барат. Знакомство с американской культурой на благо славного государства Казахстан» вышел на мировые экраны в 2006 году. В нем британский комик Саша Барон Коэн играет роль недалекого казахстанского журналиста, путешествующего по Америке, где его поведение зачастую не соответствует принятым нормам. Сатирические сцены этого фильма многими были расценены как провокационные, а в Казахстане вызвали гневную реакцию. Власти страны блокировали доступ на сайт Коэна после премьеры фильма. Казахстанские кинопрокатчики отказались показывать фильм в кинотеатрах страны. Фильм не вышел в широкий прокат и в соседней России. При этом британское подразделение интернет-магазина Amazon сообщило, что «Борат» — один из самых часто заказываемых из Казахстана товаров. И вот сейчас, 4 года спустя, в Казахстане снимают «Ответ Барату». Казахстанский режиссер Еркин Ракишев в промежутках между съемками фильма «Мой брат Барат» в алматинской больнице объясняет, чем его задела картина Коэна.
«Они могут называть это демократией, и она включает понятие свободы самовыражения, я понимаю. Но оскорблять целый народ? Никто не давал им права на это. Когда «Барат» был выпущен 4 года назад, люди, которые смотрели это кино, возможно, начали думать, что все в Казахстане такие глупые, как «Барат». Они, возможно, начали думать, что это неразвитое, примитивное общество. Другими словами, мы намерены показать подлинный Казахстан, не Казахстан, показанный «Баратом», который является фальшивкой.
В казахстанском обществе на фильм «Барат» отреагировали по-разному. Вот мнение журналиста Рызбека Дария.
«Да, мы знаем фильм «Барат». Его сняли, чтобы оскорбить жителей Казахстана. В то время некоторые люди в частном порядке у себя дома выражали недовольство, грозили уничтожить или побить ответственных за фильм, но публично не протестовали».
А вот мнение студента Академии искусств Балтабая Жуманова.
«В целом, мое мнение о фильме «Барат» положительное. Казахстан еще нуждается в развитии. К примеру, благодаря этому фильму люди по всему миру узнали о Казахстане. Может быть, в нашей стране люди думают, что иностранцы считают Казахстан неразвитым, но иностранцы видят это по-другому».
Идея киноленты, дающая ответ Барату, пришла Еркину Ракишеву сразу после того, как он увидел фильм Саши Барона Коэна, однако у него не получалось найти на нее денег, пока он не объединил усилия с парламентарием Бекбалатом Тлеуханом, прежде популярным певцом, известным своими националистическими взглядами и поддержкой искусств. Результат их совместных усилий — фильм «Мой брат Барат» повествует о приключениях глупого американца по имени Джон, который, увидев фильм «Барат», решает посетить Казахстан. Там он, к своему потрясению, обнаруживает развитую прогрессивную страну. Пытаясь найти Барата, Джон встречается с братом вымышленного персонажа, и они вдвоем путешествуют по стране. И финальный поворот сюжета, внимание, спойлер, Джон обнаруживает, что Барат на самом деле является подданным Великобритании, а вовсе не гражданином Казахстана. Исполнитель роли Джона, 25-летний актер Роман Хикалов, отрицательно отзывается о фильме «Барат», отправной точке ленты, в которой он снимается, но не испытывает при этом особенно отрицательных чувств к создателю «Барата» Саше Барону Коэну.
«Я думаю, у нас как бы люди, когда смотрят, они, конечно, начинают всерьез воспринимать, да это не так, начинают злиться, но тут злиться не нужно, просто человек взял, сделал, молодец и на весь мир прославился. Я бы, наверное, тоже так что-нибудь сделал, если бы, конечно, у меня идея такая посетила».
Удастся ли фильму «Мой брат Барат» стать ответом на творение Саши Барона Коэна, неизвестно. Для этого картина должна выйти в международный прокат, а переговоры о подобной дистрибуции с голливудскими компаниями приостановлены из-за вопроса о законности использования имени Барат. В самом Казахстане также не все уверены в успехе предприятия. Журналистка Айнара Ашанова, например, не считает, что Ракишев правильный выбор режиссера.
«Конечно, это может быть хорошей идеей ответить на фильм «Барат», который оскорбил жителей Казахстана перед всем миром. Но я не думаю, что Еркин Ракишев может сделать подобное кино, способное противостоять оригинальному «Барату» и показать Казахстан правильно. Образом. Но идея хороша. Я думаю, вместо него наше правительство или казахстанская кинокорпорация должна сделать это на высоком уровне».
Так что пока неизвестно и то, как примет публика в самом Казахстане новый фильм, стилистически напоминающий «Барата». Актер Роман Хикалов считает, что картина будет, по крайней мере, смешной.
«Там была такая очень веселая постельная сцена, ну, где я, скажем, скидываю полотенце и чешу свой голый зад. Я не знаю, войдет ли эта сцена в фильм, но, по крайней мере, это было весело. Ржали все».
Фильм «Мой брат Барат» в Казахстане снимают ответ на комедию британского комика Саши Барона Коэна «Барат», которую в Казахстане сочли оскорбительной. Создатели неофициального продолжения киноленты заявляют о намерении показать миру подлинный Казахстан. Валентин Барышников, Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов «Время гостей», в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров», сегодня с Иваном Толстым. В 22 часа слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Ну а сейчас в Москве 16 часов и 45 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Северной Осетии, где 9 сентября был совершен теракт, предотвратили нападение группы осетин на ингушское село Карца. Жертвами взрыва на рынке Владикавказа 9 сентября стали 17 человек, около 200 ранены. А в Назране совершено покушение на имама местной мечети. Как сообщили правоохранительные органы Ингушетии, взорвана машина, которой управлял имам Хамзат Чумаков. Он тяжело ранен. В центре Москвы у храма Христа Спасителя состоялась акция протеста обманутых дольщиков более 15 российских строительных компаний. Суд в Новороссийске приговорил к 1 году заключения предпринимателя Владимира Тендера, который был признан виновным в избиении правозащитника Вадима Коростелева. Президентские выборы в Белоруссии состоятся 19 декабря. Такое решение приняла сегодня Нижняя палата парламента страны. Срок полномочий действующего президента Беларуси Александра Лукашенко истекает в апреле 2011 года.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Путин, Лукашенко. Убийственные слухи. Зачем говорят о покушении на президента Белоруссии?
Комментарии экспертов.
Как присмотреть за банками? Что решили в швейцарском Базеле?
Право автора.
Уроки чтения. Журналист Илья Мильштейн о кампании против Юрия Лужкова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Во вторник свой полувековой юбилей отмечает организация стран-экспортеров нефти, созданная в том числе и для совместного влияния ее участников на мировой нефтяной рынок. Способна ли ОПЕК в нынешних условиях решать эту задачу и почему в нее не вступает Россия, крупнейшая на сегодня нефтедобывающая страна? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Решение о создании ОПЕК было принято 50 лет назад в Багдаде представителями правительств Ирака, Ирана, Венесуэлы, Кувейта и Саудовской Аравии. Целями организации тогда были заявлены координация политики ее участников в области добычи нефти, обеспечение ее стабильных поставок потребителям и, как следствие, противостояние диктату цен мировых нефтяных монополий. Позднее к картелю присоединились Катар, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор, Ангола, Габон и Индонезия, причем последние две страны его состав впоследствии покинули. Таким образом, сегодня в ОПЕК входят 12 стран, на долю которых приходится примерно 2/3 разведанных мировых запасов нефти и до 40% ее добычи. В качестве главного инструмента воздействия на мировой рынок картель использует систему квот, увеличивая или сокращая их общий объем в зависимости от конъюнктуры. Последний раз он менял эту квоту в конце 2008 года, поэтапно снизив ее до 24 миллионов 845 тысяч баррелей в сутки, говорит старший аналитик управляющей компании «Арбат Капитал» Виталий Громадин.
Я думаю, что ОПЕК доказала свою состоятельность, влияние на нефтяной рынок. В конце 2008 года, когда был риск долгого сохранения очень низкой цены на нефть, что привело бы к очень серьезному сокращению инвестиций в отрасль. Через пару лет, когда спрос стал бы восстанавливаться в развитых странах, это могло бы привести к энергетическому кризису. Но ОПЕК своевременно и решительно объявила о сокращении добычи на 4,2 миллиона баррелей в сутки. И достаточно продолжительное время, в течение 2009 года, выполняло это сокращение на 80%. Это для ОПЕК исторически хороший уровень.
С тем, что страны ОПЕК способны достаточно эффективно влиять на конъюнктуру мирового нефтяного рынка, согласен руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Галеон Капитал» Александр Разуваев. Однако, по его словам, последние годы этот фактор уже перестает быть определяющим.
С моей точки зрения, ОПЕК – это, конечно, важный фактор, но далеко не решающий. Нефть давно уже не товар, а финансовый актив. Соответственно, действия финансовых инвесторов, курс доллара, процентная ставка ФРС являются более важными факторами. Мы видели, что когда американское правительство стало накачивать свою экономику деньгами, сразу вверх пошли цены на нефть. С другой стороны, видно, что, ну, скажем так, не ОПЕК, а саудиты и правительство США согласовывают в некоторой степени цены на нефть, чтобы и саудиты могли неплохо зарабатывать, и чтобы для американской экономики цены на нефть были комфортными.
В конце 2008 года, в самый разгар экономического кризиса, о намерении координировать с ОПЕК свою политику в нефтяной сфере заявила и Россия. На этом фоне даже появились сообщения о возможности ее вступления в состав картеля. Впрочем, все эти планы остались лишь намерениями, а последнее время о них уже никто и не вспоминает. Что, по словам Виталия Громадина из Арбаткапитала, вполне объяснимо.
Россия все-таки решила не входить по ряду причин, одна из которых является добыча нефти в более сложных условиях, при которых остановка скважин может привести к их замораживанию, то есть, чтобы их вновь вести, придется потратить очень много денег. То есть, фонтанный способ добычи в Саудовской Аравии и в странах Ближнего Востока позволяет на какое-то время приостановить добычу и оставить эти мощности свободные до лучших времен. А в России все-таки это более очень сложный процесс.
Тем, что Россия уклонилась от более тесной координации в области добычи и экспорта нефти с ОПЕК, неудивленный аналитик Галеон Капитала Александр Разуваев.
С моей точки зрения, это был политический вопрос. То есть Россия как лидер по объему добычи, скажем так, хотела использовать ОПЕК в своих, может быть, каких-то политических, прежде всего, интересах. Но пока, в общем, видимо, принято решение воздержаться от этого, конечно, независимым производителям быть выгодней, потому что нет никаких ограничений по добыче, по экспорту.
По мнению экспертов, гораздо более перспективным может оказаться сотрудничество России с ведущими странами ОПЕК в другом, газовом сегменте мирового рынка энергоресурсов. Что же касается будущего нефтяной ОПЕК, то, как прогнозируют многие специалисты, ее влияние в мире в перспективе будет снижаться, прежде всего из-за увеличения доли альтернативных источников энергии. Но могут ли они в ближайшие годы стать реальной альтернативой нефти? Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Галеон Капитал» Александр Разуваев.
На самом деле, я думаю, что нет. Считается, что нефть в ближайшие десятилетия останется основным энергоресурсом. Опять-таки, очень много корпораций, которые заинтересованы в этом. Более того, даже если произойдет какая-то промышленная революция, ну, наверное, внедрение новых технологий будет в наиболее продвинутых странах, в Америке, в Японии, но как мир-то все равно он будет ездить на старых технологиях.
Никаких торжественных заседаний по случаю юбилея ОПЕК проводить не собирается. Очередная же рабочая конференция участников организации, как это и планировалось ранее, состоится лишь в середине октября.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня обозреватель «Свободы» Иван Трефилов. Завершает первый информационный час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Польши. Там в ближайшие годы планируется строительство нескольких новых суперсовременных музеев. Они, по словам авторов проектов, уже вовсе не будут напоминать привычные тихие залы, часто с пыльными экспонатами под стеклом, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Первый музей в Польше появился по инициативе писательницы и мецената княжны Изабеллы Чарторийской в 1801 году в городе Пулавы. В нем были собраны прежде всего предметы национальной памяти поляков. Однако традиция сбора различных предметов для публичного показа в Польше значительно старше. Еще в XVI веке создавались так называемые «кабинеты особенностей». Один из таких кабинетов был открыт при библиотеке Академической гимназии в Торуне в 1594 году. В современной Польше насчитывается почти 900 музеев. Самые важные из них, в которых собраны исключительно ценные для национальной культуры экспонаты, включены в государственный реестр музеев. Таких в стране 96. В последние годы, однако, при создании новых музеев учитывается прежде всего то, насколько экспозиция будет привлекательной для посетителя. 1 августа 2004 года, в день 60-летия начала Варшавского восстания, в столице Польши был открыт музей восстания, самый современный в стране. Музей, благодаря использованию целого ряда современных технологий, сразу же стал чрезвычайно популярным. Я нашел во время восстания пару солдатских сапог. Это были немецкие сапоги с подошвами, подбитыми гвоздями. Я, конечно же, выбросил свои мокрые туфли и одел их. Однако потом оказалось, что мне нужно ходить на территорию Варшавы, контролируемую немцами, и от сапог пришлось отказаться. Меня могли бы убить, увидев, что я ношу немецкие сапоги.
Это были немецкие буты.
Это фрагмент воспоминаний участника Варшавского восстания Богдана Офельтовича, подпольный псевдоним «Свищ», который можно увидеть не только в самом музее, но и на его интернет-странице. Музей открывал Лех Качинский, позже президент Польши, погибший в авиакатастрофе под Смоленском, а тогда мэр Варшавы. Героизм повстанцев, воля, не отступающая ни перед чем, нашла свое выражение в этом восстании. Музей Варшавского восстания, в котором до всего можно дотронуться и даже пройти по подземным каналам, которые использовали повстанцы, это теперь обязательный пункт программы большинства туристов. Теперь каждый, кто возьмется за создание нового музея, невольно будет равняться на варшавян. Именно так, пожалуй, и вышло с музеем Второй мировой войны, проект которого уже утвержден. Строительство начнется в Гданьске в следующем году и закончится к 75-й годовщине начала Второй мировой войны, говорит премьер-министр Дональд Туск, уроженец Гданьска.
Заинтересование людей, тех, кто...
То, что помочь нам, согласились выдающиеся специалисты из разных стран, которые вошли в состав жюри и оценили такое множество проектов, а также огромное количество архитекторов, приславших свои работы на конкурс, свидетельствует о том, что идея строительства музея имеет глубокий смысл. А в самом начале, когда идея возникла, не все так думали. Не все так думают и сейчас. Некоторые правые критикуют правительство за недостаточный польский акцент музея, говорит историк Славомир Цинскевич, известный в Польше своей книгой об агентуральном прошлом легендарного лидера солидарности Леха Валенсы. Если это правда, что в музее, например, будет экспозиция о бомбардировках авиации союзников, среди которых были польские пилоты немецких городов в 1944-45 годах, за польские деньги в рамках строительства общеевропейского подхода, тогда, извините, это ничего общего не имеет с польским взглядом на Вторую мировую войну. При строительстве музея Второй мировой войны также будут использованы новейшие технологии. Этот объект, по словам премьера Туска, станет уникальным, какого нет нигде в мире. Между тем, в Варшаве заканчивается строительство еще одного чудо-музея, как его уже прозвали жители столицы. Речь идет о центре науки «Коперник», расположившемся на левом берегу Вислы. Работы в музее идут полным ходом, строители стараются закончить как можно быстрее. Некоторая задержка была вызвана наводнением. Вышедшая в нынешнем году из берегов Висла грозила затоплением близлежащих зданий, но конструкция музея оказалась достаточно прочной, чтобы вода ее не повредила. У нас, например, один из экспонатов – это робот, который пишет стихи. На специальном мониторе можно будет выбрать слова, которые мы хотим, чтобы были в стихах, а также выбрать стиль стиха. А робот нам напишет его и продекламирует.
И робот нам напишет.
Говорит представитель музея Анетта Примака. По мнению специалистов, современные музеи будут в состоянии в большей степени заработать на собственное содержание. Пока что около 70% бюджетов польских музеев – государственные дотации. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Репортаж нашего корреспондента в Варшаве Алексея Диковицкого прозвучал в рамках постоянной рубрики программы «Время свободы. Истории Запада и Востока». И эта рубрика завершила первый информационный час нашей программы. Центральная тема следующего часа, ну, сформулируем ее так, политика и экономика в конфликте вокруг строительства автотрассы через Химкинский лес. Об этом конфликте мы уже много рассказывали в наших программах. В ближайшее время в общественной палате состоятся общественные слушания на тему «Химкинский лес. Проблемы и решения». И обо всем этом мы поговорим в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Большинство ответов да на референдуме.
Я с большим сожалением узнал о решении Ирана относительно...
Еще одна проблема, которая уже становится неприличной.
Милиция задержала Ярослава Никитенко на согласованной с властями...
Больше пунктов наших исковых заявлений мы уже можем прогнозировать, что...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.